Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас гость в студии. Я раньше, чем я скажу, как зовут гостя в студии, я немного расскажу о начале пути нашего гостя в студию. То, что очень хочется, потому что, знаете, к моему возрасту уже набегает много интересных историй. Итак, в 1900, помнится так, 92-м годе, я, значит, в стране Дании немножечко читал лекции по русской литературе. А еще один мой добрый приятель, который вообще-то кандидат физических наук по профессии, по образованию, но в это время он стал владельцем кабаре. Дело в том, что он был помешан на эротическом искусстве, его за это преследовали в советские времена, он женился на балерине, он помешал ее тоже на эротическом искусстве, и они устроили первый в Советском Союзе театр кабаре варьете, который выступал в гостинице «Украина». И вот, значит, он мне сказал, что значит, вот Дания, что, это что-то такое, где разрешили впервые в мире гомосексуальные браки официально, какие-то кварталы желтых фонарей, сказал он, путая Копенгаген с Амстердамом. Не могу ли я там, вот про его театр, если бы где-нибудь реклама, он бы это давал тогда российским чиновникам, к которым тогда еще все относились очень мирно, и было бы легче. Таким образом, я выяснил, что самая главная газета Дании называется «Экстра Бладет». Это классическая желтая газета, которая выходит по пятницам каким-то безумным тиражом, типа 500 тысяч экземпляров на 5 миллионов населения, что страшно абсолютно. И вот надо пойти туда и с кем-то там поговорить, потому что там есть один журналист, говорящий по-русски, и, кажется, его зовут Володя. Я пошел со своим хромым английским и нашел этого журналиста, которому рассказал этот материал и дал эти фотографии. Ну и далее он, встречая комрада, повел пить пиво. По-моему, лучшее в мире темное пиво – это фирма «Карлсберг Портер». Вот из того, что пробовал я. Таким образом, сегодня у нас в гостях доктор философских наук, профессор, матерый журналист на нескольких языках Владимир Пименов. Здравствуйте, господин Пименов.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Поскольку мы знакомы как раз 15 лет, то все-таки мы, не склоняясь к панибратству, будем в эфире тоже разговаривать на «ты», не призывая к этому всех, но просто потому, что, в самом деле, мы же не виноваты, что мы действительно давно и дружески знакомы.
Начиная с кружки Портера в Копенгагене в 92-м году.
Совершенно справедливо. В самой желтой газете. Володь, скажи, пожалуйста, такую вещь. Давно известно, что вот из литераторов, из русских писателей, исключительно Набоков стал писать не только по-русски, но и по-английски. Но здесь надо сказать, что он был англоман, и его отец был англоман. И по-английски в доме говорили с его раннего детства. Так что Набокову было немного легче. А вообще ведь язык, если бы я был не писателем, а, например, компьютерщиком, то если бы мне предложили безумные деньги в Силиконовой долине в Америке, допустим, контракт на 2 года, я думаю, я бы поехал туда делать интересные вещи в Силиконовую долину на 2 года. Скажи, как может российский журналист, советский когда-то журналист, овладеть датским языком настолько, чтобы работать журналистом в главной газете Дании? Как вообще это возможно? Как это получилось?
Ну, пришлось пройти длинный путь. Все это произошло не сразу. Когда я уехал из Советского Союза в Данию в самом начале 88-го года, то я довольно хорошо говорил по-английски. Я учился в английской спецшколе. У меня был частный преподаватель. Иначе говоря, по-английски я мог уже общаться с возраста 7-8 лет. Вот что касается датского языка, то я не знал ни слова, когда приехал в Данию. И совершенно случайно, по рекомендации одного знакомого, дипломата западного, на меня обратил внимание тогдашний главный редактор крупнейшей датской газеты «Экстра Бладет». И у нас состоялся такой разговор. «А что же ты умеешь?» – спросил меня главный редактор. Я был такой свежий эмигрант и искренне, наивно удивился этому вопросу. Я ему сказал, так я же из России. Что значит, что я умею? Я все умею. Он улыбнулся и сказал, а как же ты будешь работать, на каком языке? Ведь газета выпускается только по-датски. Я сказал, что, ну, я могу писать по-английски, я могу попробовать переводить со словарем. Он меня тут же остановил и сказал, меня интересует хорошая журналистика и интересные истории. Пиши хоть по-китайски, мы переведем. Главное, чтобы история была интересная. И на следующий день я вышел на работу, и вот с тех пор, с 88 года, с некоторыми перерывами, с перерывами на работу в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Германии, я до сих пор остался корреспондентом своей любимой газеты. Правда, очень не люблю, когда в России употребляют слово «желтая пресса». Все-таки я предпочитаю таблоидная журналистика. Здесь есть существенное отличие. Для меня желтая пресса – оксюморон. Если пресса желтая, то она уже вроде как не пресса, потому что под желтой, разумеется, некие неправдоподобные истории, чего журналистика не допускает.
Это уже профессиональные нюансы. Многие не знают, что такое таблоид. Я долго думал, что таблоид – это что-то такое, типа бухгалтерские отчеты напечатаны. Думал я когда-то в детстве, прочитав это слово в «Золотом теленке». Значит, скажите, пожалуйста, господин журналист, на следующий день вы вышли на работу. Чудесная история. На каком языке писать-то стали на следующий день?
Я стал писать на английском языке.
Так, на английском. Здорово. А с какого времени вы вдруг стали писать по-датски? Получается, по Остапу Бендеру. Я вдруг как-то начал понимать по-индусски.
Нет, дело в том, что я пришел в газету. Первые мои публикации появились в газете в 1988-89
окей.
Году.
А по-датски когда?
По-датски я начал писать с 1991 года, Через три года, причем вернувшись уже из Великобритании. И датский я изучал во многом, просто посещая датскую церковь в Лондоне, где по воскресеньям собирались датчане.
Ну, можно сделать вывод, что ты очень способный к языкам человек. Если бы каждый, посещая датскую церковь, мог через три года заговорить по-датски, то каждый пятый у нас был бы Андерсон. Хорошо, теперь... Естественные простые вопросы, которые редко задают, но которые людей всегда интересуют. Первое. А сколько получает датский журналист вот в такой газете, как «Экстрабладет»? Это же естественно, просто интересно, это жизнь.
Ну, Михаил, дело в том, что вообще о заработке не принято говорить в частных компаниях, потому что журналистика это частное дело.
Мы не в частной компании, я не спрашиваю, сколько зарабатываешь ты. Я спросил, сколько журналист в «Экстрабладет» зарабатывает?
Переводить на доллары, наверное, нужно сразу. Я вам скажу, какие существуют законы относительно заработной платы журналистов. Заработная плата регулируется профсоюзным соглашением с работодателем. Иными словами, работодатель не имеет права заплатить ни копейки меньше, чем предусмотрено минимальной заработной платой.
Вот
на сегодняшний день минимальная заработная плата в Дании для журналистов, по крайней мере в Копенгагене, составляет... где-то примерно 3,5 тысячи долларов плюс обязательная надбавка от главного редактора до налога. При этом я хочу подчеркнуть, что налог в Дании составляет 50% минимум подоходный.
Так, значит, в Дании сейчас что, еще кроны или уже евро?
В Дании кроны, и пока...
И сколько, 6 к 1 где-то сейчас?
Больше? Если считать на доллар, на то доллар. 1... Доллар – это примерно 6 крон, чуть поменьше в связи с недавним падением доллара.
Ну, понятно, нет. Ну, здорово, потому что, когда мы познакомились, было 5 крон 1 доллар, то есть так оно почти что и держится, ерунда. Так, 3,5 тысячи долларов плюс надбавка от главного – 4 тысячи, но после налога это останется 2 тысячи.
Да, но надбавка, редакторская надбавка может превышать вашу ставку. Она индивидуальная.
А, то есть это уже так. Вот это профсоюзный минимум,
да.
А остальное газета уже платит сверх того по индивидуальному соглашению, своему разумению и вообще качеству твоей пользы для редакции.
Совершенно верно. Но в среднем сегодня в Копенгагене зарплата журналиста, насколько я вижу из статистики, да. Из своего журнала профсоюзного, который называется «Журналист», она составляет примерно 5,5-6 С лишним тысяч долларов.
Так,
в месяц.
6 тысяч долларов в месяц, это после налогов остается 3 тысячи долларов.
Ну, там не просто прямым вычитанием разделить на 50, все-таки у вас есть определенная сумма, с которой не взимается налог. Журналисты имеют целый ряд привилегий.
Журналисты... И поэтому остается не 3 тысячи, а 4.
Наверное, да.
У замечательно.
Крепких журналистов.
Замечательно. Теперь, журналист собственной квартиры не имеет. Вот он приехал устраиваться на работу, откуда у него деньги? Вот, допустим, университет кончил, да? Сколько стоит снимать квартиру? То есть, вот возьмем, да, скажем, такая двухкомнатная, скромная, приличная, но весьма скромная квартира. Не в лучшем районе, но и не в трущобах, естественно, хотя в Дании говорят, нет трущоб, да? Вот. Сколько стоит в месяц снимать нормальную двухкомнатную квартиру?
Нормальную двухкомнатную квартиру, вы знаете, опять как повезет, ведь нужно иметь знакомых. Если вы просто на рынке по объявлению попытаетесь снять двухкомнатную квартиру, то вам это выйдет достаточно дорого.
Ну,
это
сколько,
может
сколько?
Выйти, ну, может выйти примерно $1000 в месяц.
Хорошая цена, но, правда, здесь уже, кажется, почти столько же. Понятно. Теперь, поскольку Москва, город, как известно, не просто дорогой, но дорожающий безумно, а Дания, с другой стороны, относится к числу, ну, по потребительским товарам в розничной торговле, к числу самых дорогих стран в мире, то вот сейчас Москва по магазинам, по рынкам, по мелким тратам производит на тебя впечатление города более дорогого, чем Копенгаген, или уже нет?
Я не знаю.
Или Копенгаген.
Дело в том, что очень трудно сравнивать. В Москве много роскоши. Роскошь не свойственна вообще скандинавской культуре и датской в частности. А если речь идет о людях богатых или состоятельных, то они, как правило, этого не показывают.
Так, окей, значит, мы сейчас списываем машины дорогих моделей, рестораны, бутики. Это мы убираем в сторону. Общественный транспорт, нормальные продукты, нормальная одежда. Вот эти вот вещи.
Я думаю, что можно сопоставлять. Я не могу сказать, что в Москве... В Москве, наверное, больше ассортимент. И по понятным причинам. Сюда везутся всего мира товары, и потребительские, и продукты, и промтовары, и продукты. Я думаю, что ассортимент, выбор в Москве
так,
побольше, чем в Копенгагене.
Побольше, чем, может быть, даже чуть ли нигде бы то ни было.
Наверное.
Значит, короче... Сколько стоит в Копенгагене килограмм мяса? Ну, такого среднеприличного, нормального мяса.
Вы знаете, люди пытаются всегда купить на распродаже, так называемой, в пятницу, чтобы закупить на следующую неделю.
Окей, я согласен.
И получается достаточно дешево. Особенно да? Замечательная свинина датская. Я ее рекламирую.
Свинина
самая
дешево.
Вкусная в мире свинина.
Почем?
Ну, вы знаете, наверное, кило 5-6 долларов на распродаже. Это очень дешево.
Понятно. Порядка 150 рублей.
Это свежая свинина. Вы только ее бросаете на сковородку, и через там, полторы минуты она готова, и тает во рту.
Короче говоря, цены сопоставимые, хотя зарплаты в Дании пока еще выше. Понятно. Все. Отречемся от проклятого металла. Скажи, в такой газете, как «Экстрабладет», таблоид массовый, максимального тиража, что-то типа... Ну, цензуры главного редактора. Ну, запретов на какие-то темы. Вот в демократической социалистической Дании существует или все-таки нет?
Такого просто не может быть по определению. Дело в том, что это не зависит от желания или нежелания каких-то конкретных людей. Устроена таким образом система, что если журналист дает некий материал, который представляет из себя новость и общественно значим, он посылает этот материал, естественно, не главному редактору и не руководству газеты. Он посылает его выпускающему редактору, которые меняются каждый день. То есть сегодня один в смене, завтра другой и так далее. И только этот человек решает...
Только этот?
Интересно. Только один человек. Это так. Царь и бог, который сидит в секретариате газеты.
Выпускающий редактор.
Выпускающий редактор. Никто не имеет права подойти ему.
Одна секундочка. Мы живем в политкорректном мире. Существуют запреты на тематику. Например, этническая преступность.
Абсолютно нет. Это одна из главных тем в Дании на сегодняшние последние годы.
Серьезно?
Но дело в том, что если имеет значение национальность человека, совершившего преступление, в каком случае может иметь значение? Существует этническая группировка, которая занимается торговлей наркотиками, поставкой оружия, тогда это имеет значение. Иначе будет не совсем политкорректно действительно говорить, кто по национальности этот человек. Да, они, несмотря на моногамность до 70-х годов, когда приехали рабочие из Третьего мира, из Турции, из Ирака, из Ирана, была моногамной страной, но тем не менее... Я хотел бы напомнить, что в Дании совсем ранние поселенцы приехали из Польши. Затем в Венгрии 56-й год, там появилось очень много венгров. Там очень много евреев из самых разных стран. Там очень много немцев. Поэтому говорить о том, что мы не можем... Что значит этническое? Когда вы, Миша, ты говоришь этническое, имеется в виду люди из Третьего мира все-таки. Да, сегодня мы понимаем эмигрантов из развивающихся стран.
Совершенно справедливо. Я имею в виду что? Если, допустим, условно, в Соединенных Штатах где-то три белых подростка убили черного, ну, трубой по голове ударили, убили, то это может быть квалифицировано как преступление ненависти, преступление на расовой почве из-за расовой неприязни, и это является усугубляющим, отягчающим обстоятельством. Но если... Три черных подростка убили белого, то я что-то не слышал случаев, чтобы это квалифицировалось, опять же, как преступление на почве расовой ненависти. Если черные бьют белого, это у них просто, ну, жизнь плохая, ну, хулиганы они, нечего тебе в Гарлем шляться ночью. А вот если белые бьют черного, то вот это вот расизм. Таким образом, сплошь и рядом, если, я не беру датчан, потому что мы говорим о Дании, голландцы, шведы, предположим, есть вот три скинхеда. Вот три скинхеда в Голландии или в Швеции выскочили откуда-то из подворотни, недобитые, и убили одного, допустим, индуса. То будет сказано, что это расизм. С другой стороны, наоборот, предположим, да, три пакистанца зарезали белого. То это никогда не квалифицируется как расизм, но запрещено об этом писать, вообще упоминать национальность преступников Швеции, считается неполиткорректным. Подобные запреты существуют, однако же, тебе конкретно никто не запрещает. Тебе просто говорит выпускающий редактор, знаешь, это неполиткорректно, и поэтому так писать не надо.
Нет, такого вообще не существует, так писать не надо. Никогда за 20 лет моей работы в этой газете, моя жизнь... последних двух десятилетий связано с этой газетой. Хотя я побывал на разных других. Я работал на BBC, на Радио Свобода, на немецкой волне мне приходилось работать и в ряде других организаций медийных. Никогда подобного разговора не было.
О, Свобода.
Вы знаете, был эпизод, скажем, связанный с тем, что однажды была история, которая затрагивала... директора правления концерна, которому принадлежит газета «Экстрабладет». Дело в том, что он просто фигурировал в этой истории как человек, оказавшийся обманутым какими-то русскими преступниками. Но обычно, казалось бы, да, то есть нельзя писать, это не работодатель, но тем не менее он главный, самый-самый главный на вершине пирамиды человек, посаженный руководить правлением концерна. И даже это не было причиной каких-то сомнений в отношении публиковать или не публиковать. Публикуется все, что представляет из себя новость, что заслуживает внимания общества.
Хорошее страдание. Теперь такой вопрос. Вот, например, вот есть, да, генеральный директор концерна. Наверное, есть какое-то представление о его зарплате. Сколько получает генеральный директор концерна и сколько получает уборщица? Какого вообще в Дании минимум зарплаты? Вот сколько, допустим, получает уборщица, сколько получает рядовой типографский рабочий?
Миш, в типографии упомяну,
в цокольном этаже газеты.
Можно я упомяну главный принцип датского общества, сформулированный датским просветителем Грундтвигом?
Ты уже упомянул.
Нет, он звучит так.
Да.
Мало кто имеет слишком много, но еще меньше тех, кто имеет слишком мало. Вот такая
хороший
вот смешная поговорка.
Хороший принцип.
Вот. Это означает, что в силу налогового законодательства, чем больше вы получаете, тем больше вы платите налог. Максимальный подоходный налог в Дании 68%, а то, что в России называется
хороший
VAT, то есть налог на добавочную стоимость, да, составляет 25%, значит, сложите 68 плюс 25, у вас получится...
Больше 90.
Больше 90. Иначе говоря, если вы директор концерна и получаете очень большую зарплату,
то 90% съедают налоги.
Да.
Понятно. А если вы получаете минимальную зарплату, то и налоги минимальные
совершенно. Налоги минимальные 50%, а могут 50... быть и меньше, если у вас совсем прекрасно. Маленькая почасовая зарплата.
Я начинаю чувствовать себя следователем из старого советского легендарного КГБ. Так я спросил, зарплату-то какую получают?
Зарплату они получают,
в деньгах. Ну, в деньгах. То есть в зеленых американских рублях, в долларах.
Да, но они получают в кронах, естественно.
В кронах.
Да.
Так сколько?
Знаете, зарплата директора...
Да.
Директора чего?
Значит так, хорошо. Если не директора газеты, то директора универмага, наемного директора средней фирмы. Вот каков заработок человека, высоко зарабатывающего, по датским представлениям?
По порядок. Датским представлениям, высоко да. зарабатывающий человек – это от 7 до 10 тысяч долларов в месяц до налога.
До налога.
Да.
Так, значит, десятка до налога, это у него останется от них 1 000 долларов? Да, ему же нечем будет
заплатить. Это не совсем так. Если вы много зарабатываете, вы должны купить в долг дорогой дом и дорогую машину. И тогда вам будет проще. Потому что вы будете платить, уже выплачивать самому себе то, что называется...
Кредит, из которых не будет
кредит.
Браться.
Поэтому если у вас очень большая зарплата, вы ничего не купили в кредит, то действительно
тогда
вы будете
вам
просто...
конец.
Ну, будете просто терять деньги.
Все, так, хорошо. Десятка – это очень хорошо зарабатывающий. То есть 120 тысяч в год, скажем, да? А теперь плохо зарабатывающий человек, совсем плохо. Ну, предположим, вот вагоны в подземке моют.
А это не важно. Дело в том, что как только минимальное. Вы на работе, то у вас минимальное, сейчас в дании минимальное составляет до налога, я недавно интересовался этим, примерно 3000 долларов все равно.
Все равно 3000.
Все равно 3000 долларов.
И если после налога останется полторы.
Если мы говорим о водителе автобуса, то они получают значительно больше.
Да,
это очень высокооплачиваемая
конечно.
Работа. Если мы говорим о человеке, который убирает, подметает, предположим, улицу и так далее, то да. у него зарплата примерно 3000 долларов до налога.
Я думаю, что это страшная информация, потому что за 1500 после налога очень многие хотят работать в Дании. И когда я немножко подметал во времена далекой молодости, то нам платили, конечно, гораздо меньше денег. Все, хватит, однако, про презренную прозу. Теперь, скажи, пожалуйста, каким образом совместить вот эти вот три твои ипостаси? Журналист массовой газеты, доктор философских наук.
Доктор философии, не философских наук.
Я прошу прощения, я выражаюсь некорректно русско-советским языком. Доктор философии. И вот передо мной вышедшая твоя книга «Шекспир. Поэтика театральности». Вышла она вот в России только что совершенно, и поскольку я читал прошлую твою книгу по Шекспиру, то это, я бы сказал, глубоко профессиональное историко-семантико-стилистическое исследование. В общем, ну, все-таки очень разные вещи. Массовая газета с новостями – это одно, а Шекспир – это другое, а философия в моем представлении – это третье. Вопрос, как это совмещается и почему? Журналистика для денег, Шекспир для души?
Нет, для меня здесь вопрос очевиден. Дело в том, что чем бы я ни занимался в жизни, всегда было связано с попыткой разгадать некую загадку. У нас есть загадка, связанная с литературой, их много. Есть загадка Гамлета, есть загадка Шекспира. Что касается журналистики, то действительно за последние 20 лет, которые я работаю за рубежом, я в основном занимался историями, связанными с расследованием, будь то криминал, будь то какие-то вещи, связанные с террористической угрозой и так далее. То есть так или иначе речь идет о попытке разгадать некую загадку. Поэтому в этом общее между журналистикой и занятиями наукой, в данном случае филологией, литературоведением.
Так, это общая загадка. Какую загадку-то?
Вот. Миша, ну вот у нас есть
классический... Разгадывается что?
Здесь разгадываются вещи, которые до сих пор не разгаданы в шекспироведении, например.
Как
есть
кто?
Какие-то классические загадки, например, в трагедии Гамлет. Почему король не реагирует на пантомиму перед мышеловкой? Почему он реагирует, встает, когда Гамлет только на сцене мышеловки, а когда до этого ставится пантомима, он на нее не реагирует. Почему Гертруда, которая беседует с Гамлетом после представления мышеловки в своей комнате с Гамлетом, не видит призрака, а Гамлет с ним разговаривает. Кто из них сумасшедший? Что происходит? Почему это так? А какие цветы дарит Офелия персонажам пьесы? Королю, Лаэрту, королеве? И так далее, и так далее. А что делал Гамлет в Рождество, кстати говоря?
Не знаю.
Он... А вот прочитайте книгу, знаете? Он ставил спектакль. И этот спектакль идет в рождественские дни. По крайней мере, вот удалось обнаружить такую штуку. В 2006 году, хотя пьеса написана в 1600 или 1601, по разным сведениям.
То есть просто завидую вашим интересам и тонкому знанию.
А кто был Полоний по национальности? Вот здесь тоже об этом написано.
Полоний по национальности,
да,
никогда не приходило в голову. То есть с губ рвется идиотская шутка. Полоний 210?
Да, но это не шутка. Дело в том, что Полоний назван Полонием, потому что открыла его Мария Складовска. Полька по национальности, кстати говоря...
Я так и думал. Хочешь ли ты сказать, что Полоний поляк?
Безусловно.
Боже, каким образом?
Дело в том, что перед тем, как старый Гамлет гибнет от руки... То есть старый Фортинбрас гибнет, да, от руки Гамлета, да, старого, отца Гамлета.
Да, да, да.
Гамлет до этого побеждает поляков. А перед тем, как войти на престол, к финальной сцене, уже молодой Фортинбрас, когда он приходит в конце трагедии со своим войском, он проходит через Польшу. Так вот, Гамлет, прежде чем мстит Клавдию, он тоже проходит через Польшу, только в метафорическом смысле, переступая через Полония, что означает просто поляк. Имя Полоний означает поляк. Вот и все. Поэтому
Боже,
это
сколько,
имеет композиционный смысл.
Сколько шкатулочных смыслов, я бы сказал. А скажи такую вещь. Давно подмечено, что в эмиграции русский язык как бы консервируется, фильтруется и сохраняется в определенной чистоте. Это неоднократно замечали наши люди, когда выезжали уже в 50-е годы, когда при Хрущеве приоткрыли железный занавес, и позднее в 60-е, и встречались там с русскими эмигрантами, и отмечали необыкновенно чистый, прекрасный, литературный, традиционный, несколько, конечно, устаревший, но очень эстетичный, так сказать, русский язык. В современном русском языке происходит очень, я бы сказал, молниеносные процессы, и чего-то ни один из этих процессов сильно не радует. Началось это, на мой взгляд, где-то около 80-го примерно года, когда сам я работал недолгое время в очередной раз в одной из газет в Советском Союзе, и нам было велено «Алма-Ата» вдруг в два слова через дефис, обе половинки с большой буквы, писать «Алматы» в одно слово. А к слову «Таллин» в конце прибавилось второе «Н». Раньше было только два «Л» посередине. То есть наша топонимика стала залегать под написание оригинала, и это полагалось правильным, естественным, корректным. Хотя... Мы никогда не предлагали испанцам не писать «Моска», или не говорить, или немцам «Москау» и так далее, и так далее. Мы продолжаем говорить «Пекин», а не «Бейджин», «Рим», а не «Рома», «Париж», а не «Пари», «Техас», а не «Тексас», если говорить о произношении, в конце концов, «Лондон», а не «Лондон», как говорят англичане. А свое мы все вот так вот не то что прогибаем, мы его вминаем просто во все щели. И сейчас произошла, на мой взгляд, безумная вещь уже лет 10 с изданием нового словаря двухтомного для дикторов радио и телевидения, каковой есть обязательной нормой, просто указанной как закон для дикторов. Таким образом мы получили обеспечение вместо обеспечения и одновременно вместо места одновременно, как говорилось в течение многих десятилетий, что можно проверить по всем кинофильмам, которые проходили жесточайшую цензуру вплоть до сталинской, по всем записям театральных спектаклей и так далее, и так далее. То есть это были носители нормы, актеры центральных театров и актеры центрального кино. Значит, было решено, что мы изменим. Ну, понятно, изменим, потому что нужно издать новый словарь, тогда будут деньги в голодные 90-е, гонорары, зарплаты, премии, а для этого нужно внести хоть какой-то процент изменений, значит, что-то надо изменить, таков механизм. Но ребята не учли того, что говорили разные разумные люди вроде Веселовского о языке, что это ведь не только логическая, знаковая, семантическая система, но и мелодическая. Потому что одновременно и обеспечение, тогда почему надо говорить ударение, а не ударение? И почему надо говорить окружение, а не окружение?
А возбуждено уголовное дело?
Это профессионализм, это отдельно. Но я в течение года поднимался из метро, слушая, при обнаружении неизвестных мне было плохо. Но потом все-таки заменили на обнаружение. Но обнаружение и обеспечение – это совершенно одинаковая конструкция. Скажи, пожалуйста, когда живешь долго за границей, когда повседневно на улицах, в коридорах, в редакции слышишь не русскую, а, скажем, датскую речь, на выдову в Англии, в Штатах английскую речь, а русскую речь слушаешь только, принимая, допустим, радиопередачи или при встречах с приезжими из России, Советского Союза, видны вот эти вот изменения в русском языке?
С русским языком ужасные вещи происходят, не говоря уже о том, что ранее так называемая непубликуемая сфера речи, или сфера речи, то, что называется русским матом, замечательной экспрессивной стороной русского языка, превратилась в речь бытовую. Я встречаю молодых людей, которые общаются со своими родителями, используя матерные слова. И когда я однажды спросил одного студента, почему он так делает, молодой человек, который с мамой общается с помощью матерных слов, он сказал, ну так же проще и понятнее. Понимаете как? Падение, когда-то Бродский сказал, падение языка приводит к падению человека. Одна сторона, да, действительно, экспрессивная сфера речи превратилась в бытовую и потеряла свой экспрессивный смысл, приобретя смысл междометий по существу или просто обыденной речи. А с другой стороны, я просто увлекался с юности, со студенческих лет сленгом, жаргоном, у меня много словарей, я стал обнаруживать, что язык лагерный, язык воровской, сленг, жаргон воровской, тоже сегодня пришли, стали языком улицы, стали языком трибун, а иногда и языком средств массовой информации. Эти слова, эти выражения можно услышать: наезд, крыша, разводка. Можно слышать и по радио, и по телевидению. И иногда люди даже не знают, как сказать иначе. А как сказать, кроме слова «наезд»? Угу. Или «а как заменить слово «крышевать»?» Вы понимаете, возникает проблема. Я молодым людям, студентам, когда я с ними встречаюсь и делюсь опытом своим, я им советую – читайте Чехова. Читайте Чехова, читайте Пушкина, и вы увидите, что они обходились, да и Толстой обходился, и Достоевский обходились без этих слов. А как же они обходились? Неужели там не было ситуаций, схожих с современными наездами, крышеванием и прочими явлениями? Поэтому, когда ты меня спрашиваешь, не утерял ли я за эти годы навык говорить по-русски,
Я спросил совсем другое.
Да.
Я спросил напротив, поскольку русский язык в эмиграции консервируется ли в чистоте, режут ли слух и колют ли глаз тебе в Копенгагене те изменения уродливого характера, происходящие в русском языке.
Молодые люди, которые приезжают, а сейчас эмиграция молодая, люди со школьной скамьи срываются на Запад, очень многие, меня это удивляет, потому что если они хотят зарабатывать деньги, то нужно делать в России, с моей точки зрения. Я понимаю, что ситуация меняется, что не все устойчиво, да и вообще все неустойчиво. Но если речь идет о карьере материальной, связанной с бизнесом, что иностранцы едут сюда в Россию, считая, что здесь можно половить рыбку в мутной воде и заработать деньги. Почему молодые люди 17-18 лет или сразу после института университета уезжают на Запад, они оказываются, во-первых, носителями уже того испорченного русского языка, во-вторых, они в большинстве своем, к сожалению, это трагическая ситуация, оказываются на пособии. Ты меня спросил, сколько наименьший доход в Дании. Вот это и есть пособие социальное. Я не скажу, что это жалкое существование. Даже на пособие можно съездить пару раз в Испанию на неделю отдохнуть к морю. Но очень странно молодому человеку в 20 лет садиться на пособие. Старые мигранты, которые были носителями того петербургского аристократического языка, они, в общем-то, почти все уже ушли из жизни. Поэтому, чтобы сохранить язык, я не знаю, я специально этим не занимаюсь. Когда я ложусь спать перед сном, если у меня вдруг есть хоть несколько минут, у меня всегда в кровати Пушкин, у меня всегда в кровати Чехов. Вот всегда, независимо от того, чем бы я ни занимался. Я занимаюсь расследованием, может быть, какого-то тяжкого преступления. Понимаете, какой-то экономической аферы, предположим. А вот, когда я доползаю до кровати, у меня Чехов лежит. Понимаете?
Знаешь, ну, по части русского языка и ближе к нам по времени был, как знают сегодня, ну, все, что это читавшие, русский язык у Булгакова. И если еще ближе по времени, скажу я вам, замечательный, очень чистый русский язык у Стругацких.
Конечно.
То есть вот чистая вода. Ну и встречаются время от времени люди, вполне русским языком владевшие. В последнее же время, слушай, такая интересная вещь. Если брать так называемую современную массовую литературу, то к ней нет претензий. Массовая билетристика, массовая билетристика. Язык легкий, невесомый, как шелуха, вроде бы правильно, ничего не запоминаешь. Если брать массовую, так называемую, элитарную, высокую литературу, это обязательно длинная, вязкая, занудная фраза, где автор самовыражается. Происходит такая интересная вещь, когда ты читаешь литературу исторического, мемуарного и профессионального характера, то вдруг выясняется, что люди, вкладывая в это всю душу, пишут лучшим русским языком, чем многие так называемые профессиональные билетристы. Скажем, я люблю литературу по Второй мировой войне. Есть авторы, которые пишут о Второй мировой войне лучше, чем некоторые профессиональные билетристы пишут о жизни, душе, человеке и всех проблемах. Вот интересные вещи происходят с языком сейчас. И скажи, пожалуйста, в Дании писатели, которые сейчас, понимаю, маленькая страна, другой масштаб, как-то на слуху, как-то интересуют аудиторию, как-то имеют свой круг читателей, и этот круг хоть заметен невооруженным глазом. Вот в нынешнюю эпоху компьютера и телевизора есть в Дании писатели? Вот на твой взгляд, ты же не внутри литературной среды все-таки в Дании.
Я не внутри литературной среды, но, как ни странно, я стал заниматься датским минимализмом, у меня скоро выходит уже, пошла в печать статья «Вопросы литературы» в январе месяце о проблемах датского минимализма, об эстетике датского литературного минимализма. Поэтому я немножко знаком с современной, с новейшей датской литературой. Там очень много экспериментов в литературе происходит. И очень сильно развита литературоведение. Оно осталось таким классическим, описательным, вязким в старой традиционной европейской школе. Там есть несколько очень интересных писателей. Мы знаем Питера Хёга. Здесь, в России, переведены две его уже книги. Одна из них бестселлер. Это «Смилла и ее чувство снега». Экранизированный роман. Это один из наиболее интересных датских писателей. Есть еще несколько. Я не хочу называть, чтобы не давать кому-то преимущество. Но вы знаете, там есть литературный круг. И появление книги, в отличие от России, появление каждой книги, романа, отмечается рецензиями во всех газетах. Не говоря уже о специализированных изданиях. Это старинная датская традиция, которая... И я понимаю, что в России издается столько книг, что, наверное, на все не напишешь рецензии. Нет, но все-таки в Дании писателей тоже, учитывая масштабы страны, немало. Но, тем не менее, каждая вышедшая книга – это есть событие. И не только литературное. Для обычной, для обычных людей. Они идут и покупают эту книгу, понимаете? Они хотят узнать, а что пишут сегодня об их обществе, о датском, которое они так любят. Современный датский писатель.
Володь, а вот такой вопрос. Значит, когда наши, ну, скажем так, журналисты, люди, связанные со словом, покидают Россию, то в очень-очень редких случаях им случается, удается продолжить деятельность свою в том же профессиональном качестве. Вот, чтобы они становились журналистами английскими, французскими, американскими и так далее. Как правило, происходит совершенно понятная смена профессии. И еще одно. Такие люди, в общем, не часто преуспевают. Покидая родину, они снижают свой статус, положение и так далее, относительно прочего вот в обществе. Тебе не приходило в голову написать книгу, которая могла бы быть очень интересна для многих, как человек вписывается в совершенно другое общество, а уж в 88 году между Данией и Советским Союзом дистанция была куда как не слабого размера, и как он воспринимает и постигает, адаптирует в чем-то себя неизбежно к этой абсолютно другой стране, психология этого восприятия и, очень важно, социальная механика этого восприятия. Когда ты въезжаешь в эти зарплаты, в эти социалы, в эти налоги, в эти способы налоги минимизировать и от каких-то, я знаю, которые воспринимаешь как поборы, уйти. Как ты строишь отношения с коллегами по работе, потому что если у нас в 88 году после работы, хоть и во время работы, бухнуть вот здесь вот было абсолютно нормально, то в Дании, насколько я знаю, это не слишком принято. И прочее, прочее. Ведь это могла быть очень интересная книга.
Думаю, что да. Во-первых, я не писатель. Писатель Михаил Вейлер. Я журналист.
Тема затронута... это будет журналистская книга?
Тема затронута очень интересная. Но ответ, наверное, у меня есть. Эмоциональный ответ. Это любовь. Нужно полюбить ту культуру, ту страну, где вы оказались. Не нужно, нужно попытаться понять людей и их образ мышления, понять их восприятие мира, понять их литературу, понять их театр, понять их искусство и понять их язык, попытаться почувствовать их язык. И вот тогда вам будет легче. Если же замыкаться в какой-то диаспоре, в какой-то, понимаете, в эмигрантской, в кругу эмигрантов своих, то никогда ничего не получится, не надо никуда уезжать, нужно жить в том месте, где человек родился. Если жизнь сложилась так, что вы оказались в другой стране, полюбите ту другую культуру. Полюбите. И вы будете ею тоже восприняты. К сожалению, это происходит нечасто с людьми, которые переезжают из одной страны в другую.
Ну что же, на этом подошло время закончить нашу встречу, хотя я бы лично продолжил, но есть и рамки, и интересы радиослушателей. Я напоминаю, у нас в гостях был Владимир Пименов, известный датский журналист, доктор философии, профессор. Большое спасибо за встречу, благ вам и в России, и в Дании.
Спасибо вам.